с Александром Геннисом.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir...
Уходящий год был очень важен для отечественной истории. Столетие Октябрьской, да и Февральской революции так или иначе задело каждого, особенно российских телезрителей, которые этой осенью следили за популярным и спорным сериалом «Троцкий». Он-то и стал поводом для очередной беседы Бориса Парамонова в его авторской рубрике «История чтения».
Я эти сериалы не смотрел. Так, заглянул раза два по две минуты. Это было достаточно для того, чтобы понять, какую лапшу вешают на уши российским зрителям. Напал на сцену разговор от Троцкого с Керенским. Тот пытается втолковать большевикам, что ни к чему раскачивают лодку. А Троцкий в ответ: «Революция только начинается, да я вас всех живу. Живыми в землю закопаю». Вот что ведь главное, вот что акцентуируется в Троцком. Сплошное «я» он видит и подает революцию как какой-то индивидуальный проект. Не видит в революции ничего, кроме инструмента реализации персональных амбиций.
Да, об этом писали едва ли не все критики сериалов, что революция в них представлена как индивидуальный проект нескольких честолюбцев.
И еще как инспирация этих честолюбцев и авантюристов заграничными деньгами. Как правильно сказали критики, такая трактовка сто лет назад случившейся революции отвечает нынешним, буквально сиюминутным соображениям сегодняшних властителей. Всякая революция – это интрига темных дельцов, поощряемых иностранными деньгами заграничных врагов России. Месседж примитивно понятый. Звучит так: «Вчера это был Троцкий, сегодня Навальный». Власть российская решает сиюминутные свои задачи. Ждать от нее правильной исторической ориентации бесполезно. Это агитка, а не история.
Недаром так был скомкан и сведен на нет юбилей октября. Нынешняя власть боится революции и не хочет вспоминать о них.
Да, и вот такие фальшивые щиты выставляет, и за ними пытается спрятаться. Так вот, не говоря уже больше ничего об этих сериалах, поговорим о самом Троцком. О том, каким он был на деле, а не в пропагандистских фантазиях нынешних идеологов. А материалов для такого разговора больше, чем достаточно. Троцкий был очень плодовитым литератором, массу текстов написал, и все они сейчас выставлены в сети, полное собрание сочинений. Читай, не хочу. Я из многочисленных его книг для разговора в рамках нашей рубрики «История чтения» выбрал одну книгу, написанную в конце 30-х годов. Она называется «Преданная революция». Это весьма выразительный итог всех расхождений и рассуждений Троцкого с тогдашним руководством Советского Союза.
С теми, кто изгнал его из страны, победившей с его первостепенной помощью революции.
И вот первое, что необходимо сказать о Троцком, еще до любых подробностей его мировоззрения и его биографии. Троцкий совершенно не был типом политика, больше всего думающего о власти и стремящегося к ней. Таким политиком в революции был Сталин. А Троцкий не делал ни единой попытки захватить и удержать власть, когда она повисла в воздухе после болезни и смерти Ленина. Он даже, находясь на лечении в Кисловодске, не прервал его, чтобы приехать на похороны Ленина.
И многие говорили тогда, да и потом, что это была роковая его ошибка.
С точки зрения придворного интригана, конечно, да, это ошибка. Но это вот и говорит убедительнейшим образом, что не был Троцкий ни интриганом, ни властолюбцем. Ведь он мог очень легко сосредоточить власть в собственных руках во время паузы, вызванной болезнью Ленина. Ведь за Троцким была армия, он был председателем Реввоенсовета всю гражданскую войну и после, и в армии его любили, ну, по крайней мере, скажем так, командная верхушка армии ему доверяла, и она пошла бы за ним. Но не было у него интереса к власти, другие у него интересы были.
Какие же, Борис Михайлович?
Он был по складу своему теоретик, идеолог. Он в этом отношении напоминает мне Ивана Карамазова, для которого главное – мысль разрешить. Хочется даже назвать его не просто теоретиком, а догматиком. Но этого делать не следует, потому что Троцкий дополнил марксистскую догму очень интересным и смелым новшеством – идеей перманентной революции.
Надо бы напомнить слушателям, что это такое.
Тем более, что при этом случае называют не только Троцкого, но и Парвуса, как подлинного автора этой идеи. Она родилась во время Первой русской революции 1905 года. Главным событием этой революции была всеобщая стачка, вырвавшая у царя парламентскую реформу, организацию Думы. Фон весьма выразительный. Очень оживившееся либеральное движение, всякие банкетные кампании много шумели, но толком ничего не добились. А вот разразилась рабочая забастовка, причем всеобщая. И сразу результат, причем громадный, созыв Думы, дарование Конституции. Вот тогда Парвус, то есть Гельфанд, и смекнул. Революция в России способна победить как рабочая революция, помимо и вне любого буржуазного движения. А коли так, то значит этой рабочей революции и незачем останавливаться на полпути, довольствуясь буржуазной парламентской демократией, а надо идти дальше, устанавливать социализм.
Так все-таки, значит, Парвусу надо отдать приоритет?
Это не важно, кто первый сказал Добчинский или Бобчинский. Важно первостепенно то, что в первой революции был создан в Петербурге Совет рабочих депутатов, и Троцкий стал его фактическим главой. А Ленин в это время ближе Финляндии не добирался.
Нет, известно, что он однажды выступил на совете.
Только однажды, и без всякого успеха. И снова свалил в Финляндию, а там и дальше. Совершенно ясно, что Ленин в 1905 году не понял всех возможностей русской революции. Позднее понял, вернее, в феврале 1917 года вспомнил такой опыт пролетарского углубления революции. И с такими тезисами в апреле приехал в Россию. И Троцкий подоспел, и, ознакомившись с апрельскими тезисами, тут же увидел в них свое, вот эту перманентную революцию, и вступил в союз с Лениным. А раньше в основном переругивались.
Как же, помним, Иудушка Троцкий. Но, Борис Михайлович, вы обещали привлечь книгу Троцкого «Преданная революция». А пока что речь идет о предметах знакомых, по крайней мере, людям нашего поколения, без каких-либо ассоциаций с этой недошедшей до нас тогда книги.
Сейчас к этому перехожу. Книга «Преданная революция» — итоговая у Троцкого книга. Здесь он свел в единый текст все свои разногласия с советским руководством, со Сталиным, в частности, да и главным образом. Но есть в этой книге один тайный мотив, я бы сказал, мотивчик, так по-достоевскому, который ставит под сомнение весь путь Троцкого и теорию его в том числе, вот эту самую теорию перманентной революции. Но, в общем, ничего особенно нового Троцкий в «Преданной революции» не сказал. Здесь во всю силу звучит давний уже его мотив о термидорианском перерождении революции. Этот термин употребляется для характеристики вождей, победившей революции, которые удовлетворились ее результатами и собираются в дальнейшем пользоваться ими для собственного удовольствия. Так вот, об этом термидоре Троцкий говорил еще в 20-е годы, когда сам был у власти. Тогда же он, борясь с перерождающимися партийцами, стал апеллировать к молодежи, называл ее барометром партии. Но в «Преданной революции» Троцкий дает характеристику послеоктябрьского термидора в широком социологическом плане. Психологические его корни слишком понятны, попросту элементарны. Бойцы революции расположились отдохнуть. Об этом писала вся тогдашняя художественная литература, хоть Булгаков в «Зойкиной квартире», хоть Алексей Толстой в «Гадюке». Троцкий, как истовый марксист, объясняет это явление в объективном социологическом плане. Но тут-то он и проваливается незаметно в некую теоретическую яму.
Ну что же, объясните по порядку.
Троцкий поначалу приводит такой простой и понятный пример. Если в магазине есть необходимый ассортимент доступных товаров, то и проблем нет. Заходи и покупай. Но если товара недостаточно, то выстраивается очередь. А если очередь большая и шумная, то вполне понятно, тут же появляется вооруженный страж порядка. Троцкий это к тому говорит, что согласно Ленину в его работе «Государство и революция», да и самим основоположникам, первая и необходимейшая черта социализма – это отмирание государства. Государство по определению есть аппарат насилия, орудие подчинения эксплуатируемых масс эксплуататорской прослойки. И вот тут Троцкий выдвигает главный полемический аргумент. Как смеют нынешние вожди говорить, что социализм в СССР построен, коли происходит не отмирание, а усиление государства? Да, согласен Троцкий, в стране ликвидированы эксплуататорские классы, но одного этого далеко не хватает для социализма. Это условие необходимое, но недостаточное. И вот тут вспомним его пример с очередью. В Советском Союзе существует острое материальное неравенство, при котором люди, стоящие у рычагов распределения, себя натурально не обделяют. Отсюда главным образом антагонизмы и недовольство масс в Советском Союзе. И вот для подавления этого недовольства, этого антагонизма, существует и усиливается государство.
Ну, все это вполне понятно и, в общем, правильно. Где же тут та теоретическая ловушка, в которую попал, по-вашему, Троцкий?
У него, оказывается, скомпрометированной та самая теория перманентной революции, которую Троцкий или там Парвус, или примкнувший к ним Ленин, сочли оправдывающий социалистический переворот в преобладающей крестьянской стране. Большевикам именно переворот удалось сделать, но этого оказалось недостаточным для построения социализма. Не хватало, категорически не хватало базиса, то есть достаточно выросших производительных сил. Отсюда и вечные нехватки, товарный голод, и не только в 20-30-е годы, когда писал Троцкий, но и позднее, во всю эпоху так называемой советской власти.
«Бедность наша превозмогла», как писал Бабель.
Или, как писал он же, «слонов не водится в нашей губернии, нам лошадку подавай на вечную муку».
Борис Михайлович, ну а теперь вернемся еще раз к телевизионному Троцкому. Как его подают? Авантюрист Троцкий или что-то иное?
Можно, конечно, сказать, что сама теория перманентной революции была авантюрой. Но это не персональный авантюризм Троцкого, вполне бескорыстного человека, а теоретическая горячка революционера, попавшего в узкие рамки эволюционистской теории. Марксизм ведь именно эволюционистская теория, как дарвинизм. И сюжет революции структурно с ним, с марксизмом, несоразмерен. Правильный марксист был Плеханов. Вообще меньшевики и западные социал-демократы.
Но сегодня и последние отказались от марксизма. Как сказал как-то Фукуяма, марксисты остались только в Пхеньяне и в Гарварде.
А все потому, что выяснилось главное. Для удовлетворения нужд трудящихся совсем не обязательно экспроприация экспроприаторов или разрушение рыночной экономики. И тогда тем более незачем было вспоминать Троцкого и его фальсифицированным образом затыкать сегодняшние русские дыры.
Я, ребята, всех наук академии, за идею заслужил, не для денег, чтобы было у страны, у народа, положить чего на день бутерброда.
Если все служили так за идею, а что посталось от Москвы, от России?
Передать почетный член у Оксфорда, и Рокфеллер шпион или Форда. У самих у нас идеи найдутся, а без тебя большевики обойдутся.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите о второй части «Американского часа». Как Америка обошлась без коммунистов? 1917, 100 лет спустя. Итоги юбилейного года.